Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Чаран Ранганат. Почему мы помним? Как раскрыть способность памяти удерживать важное? Перевод с английского Анны Петровой. Часть первая. Основные принципы памяти. Глава первая. Где мой разум? Почему мы что-то помним, а что-то забываем? Может быть, память моя так плоха потому, что я всегда делаю не меньше двух дел одновременно. Проще забыть то, что ты сделал лишь наполовину или на четверть. Энди Уорхол. В течение жизни нам приходится воспринимать намного больше информации, чем организм в принципе способен сохранить. По некоторым прикидкам, средний американец получает 34 гигабайта или 11,8 часа информации в день. Почти непрерывный поток изображений, слов и звуков льется на нас из смартфонов, интернета, книг, радио, телевидения, электронной почты и социальных сетей, не говоря уже о непосредственном опыте, который мы получаем в физическом мире. Неудивительно, что мы помним не все. Удивительно скорее, что мы вообще запоминаем хоть что-то. Человеку свойственно забывать, но забывание чуть ли не основной источник наших хлопот и огорчений. Сам собой возникает вопрос, почему одни события мы помним, а другие забываем. Не так давно мы с Николь отмечали 30-летие знакомства. По этому поводу мы откопали старые семейные видеозаписи, которые годами собирали пыль и отдали в оцифровку. Особенно меня интересовали съемки с дней рождения нашей дочери Майры. Включая их, я ждал, что нахлынет поток воспоминаний, но обнаружил, что почти все видел будто впервые, и ведь снимал я сам, но не помнил этих праздников как отдельных событий, за одним исключением. Когда Майра была маленькой, мы устраивали ей дни рождения в таких местах, как зоопарк Сакраменто, местный естественно-научный музей, гимнастическая студия или крытый скалодром. Там детям есть чем заняться, они не теряются, есть бесперебойный доступ к еде и сладким напиткам, и в течение забронированных 2 часов им предлагают разнообразные развлечения. На этих праздниках я тоже участвовал в веселье, но в основном сосредотачивался на том, чтобы запечатлеть драгоценные мгновения для нас с Николь на память. Когда Майре исполнялось 8, я решил попробовать кое-что новенькое. В детстве мы с братом Рави праздновали дни рождения дома. Нам было очень весело, а родителям не приходилось особенно тратиться. Так что в тот год я последовал своим панковским убеждениям «сделай сам» и устроил день рождения Майры у нас дома. Все, кому когда-нибудь приходилось устраивать детский день рождения, знают, что главная цель — занять детей. Майра увлекалась художествами, и в соседнем городке я нашел магазин, где можно было купить керамические заготовки в форме кошек. Дети могли бы расписать их глазурью, а потом обжечь и забрать домой. К тому же я подвесил во дворе пиньяту в виде губки Боба. Казалось, дело в шляпе. Ох, как же я ошибался. Кошек расписали минут за 15. Торта надо было дожидаться еще несколько часов. Дети начинали маяться, и я начинал паниковать. Я вывел их во двор и предложил по очереди лупить пиньяту. Она отказывалась лопаться. Пришлось брать дело в свои руки. Я достал из гаража клюшку для гольфа и пробил огромную дыру. Повсюду полетели конфеты, а дети буквально накинулись на губку Боба из папье-маше. Смахивала на сцену из сериала «Ходячие мертвецы». Одна девочка заприметила в траве сникерс мини и совершила ради него достойный олимпийской гимнастки прыжок через весь двор. Для торта все еще было слишком рано, так что мне пришла в голову светлая идея предложить им поиграть в перетягивание каната со старой веревкой, которая попалась мне в гараже. Накануне прошел дождь, дети поскальзывались в грязи и траве. Помню, как огляделся в какой-то момент, ошалевшие от сладкого дети гонялись друг за другом по всему двору, кто-то жаловался на ожоги от веревки, пара человек по очереди добивала останки губки Боба клюшкой для гольфа. И подумал, как быстро день рождения 8-летнего ребенка переходит от расписывания керамики к повелителю мух. То был не лучший миг моей жизни, но как раз его я помню в мучительных подробностях. Не все наши впечатления одинаково важны. Одни совершенно незначительны, другие мы надеемся сохранить навсегда. К сожалению, даже бесценные моменты иногда ускользают сквозь пальцы. Тогда я мог бы поклясться, что запомнив все дни рождения Майры, так почему же этот так выделялся, а другие праздничные записи смотрелись как повторы давно забытого сериала? Как так выходит, что опыт, который кажется столь запоминающимся, пока мы его проживаем, в итоге сводится к смутному, едва различимому образу? Хоть мы и склонны считать, что можем и должны запоминать все, что хотим, на самом деле мы созданы, чтобы забывать. Это один из главных уроков, которые следует вынести из науки о памяти. Как мы узнаем в этой главе, отдавая себе отчет в том, как мы запоминаем и почему забываем, мы сможем сохранить воспоминания о самых важных для нас моментах. Наладить нужные связи. Научное исследование памяти в том виде, в котором мы знаем их сегодня, начал в конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингаус. Предусмотрительный и методичный ученый пришел к выводу, что для понимания памяти вначале нужно научиться объективно ее измерять. Эббингаус не стал расспрашивать людей о субъективных воспоминаниях вроде детских праздников, а разработал новый подход к измерению запоминания и забывания. И в отличие от современных психологов, которым доступна роскошь собирать данные со студентами-добровольцами, бедняге Эббингаузу приходилось работать в одиночку. Словно безумный ученый из готического ужастика, он подвергал себя нудным экспериментам, в которых заучивал тысячи бессмысленных трехбуквенных слов, триграмм и согласные между двумя согласными. Замысел состоял в том, что память можно измерить, сосчитав число триграмм — DAX, REN, VAP и тому подобных, которые удастся выучить и запомнить. Остановимся на минутку, чтобы оценить масштаб кропотливых трудов Эббингауза. В трактате 1885 года о памяти «Вклад в экспериментальную психологию» он писал, что мог запомнить только 64 триграммы за 45-минутную сессию, так как к концу сессии часто возникали утомление, головная боль и другие симптомы. Его титанический труд принес плоды. Эксперименты выявили некоторые фундаментальные свойства того, как мы запоминаем и забываем. Одно из его главных достижений — кривая забывания. Он первым графически изобразил, как быстро мы забываем информацию. Эббингаус обнаружил, что всего спустя 20 минут после заучивания списка триграмм он уже не помнил половины. Через день забывалось 2/3 заученного. К его экспериментальным методам есть некоторые вопросы, но выводы остаются в силе. Многое из того, что вы переживаете прямо сейчас, будет забыто меньше, чем за день. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с того, как вообще формируются воспоминания. Каждая зона человеческого неокортекса, складчатой массы серого вещества на внешней поверхности мозга, состоит из огромных скоплений нейронов. По некоторым оценкам, их примерно 86 миллиардов. Для масштаба это более чем в 10 раз больше населения Земли. Нейроны — базовая единица мозга. Эти специализированные клетки отвечают за передачу в различные области мозга сообщений о сенсорной информации, воспринимаемой из мира. Все, что мы чувствуем, видим, слышим, обоняем, к чему прикасаемся, каждый наш вздох, каждое движение, простите, не удержался, происходит благодаря тому, что нейроны общаются между собой. «Every breath you take, every move you make» — строчка из одноименной песни «The Police». Если вы чувствуете, что влюбились, разозлились или проголодались, это поговорили друг с другом ваши нейроны. Они могут работать и в фоновом режиме, регулируя важные, но даже неосознаваемые функции, например, сердцебиение. Они работают даже когда мы спим, наполняя голову безумными снами. Нейробиологи до сих пор разбираются в том, как именно все эти нейроны работают сообща, но на данный момент нам известно достаточно, чтобы строить компьютерные модели, учитывающие основные принципы работы мозга. По сути, нейроны работают по принципу демократии. Как у каждого человека есть только один голос, чтобы повлиять на результаты выборов, так и каждый нейрон играет лишь крошечную роль в любых нейронных расчетах. В условиях демократии мы вступаем в политические союзы, чтобы продвигать собственные интересы. Так поступают и нейроны, объединяются, чтобы чего-то добиться в мозге. Канадский нейробиолог Дональд Хэб, чья работа значительно продвинула наше понимание роли нейронов в научении, называл эти объединения клеточными ансамблями. В нейробиологии, как и в политике, все зависит от нужных связей. Чтобы лучше понять, как все это устроено, давайте взглянем, что происходит, когда новорожденный ребенок слышит человеческую речь. Еще не зная языка, младенцы слышат разницу между разными звуками, но не знают, как извлекать из этих звуков лингвистически значимую информацию. К счастью, с первых минут нашей жизни мозг принимается разбираться в том, что мы слышим, и пытается разбивать непрерывный поток звуковых волн на отдельные слоги. Что в итоге услышит ребенок, зависит от результатов выборов, происходящих в областях мозга, где обрабатывается речь. Возможно, ребенок слышит звук, но в комнате шумно и не совсем понятно, сказали «спать» или «стать». Где-то в речевых центрах мозга крупная коалиция нейронов отдает голос за «спать». Коалиция поменьше выбирает «стать», а оставшееся меньшинство голосует за других кандидатов. Голоса подсчитываются меньше, чем за полсекунды, и в итоге ребенок понимает, что пора спать. Здесь в дело вступает научение. После выборов победившая коалиция стремится укрепить свои позиции. Нейроны, которые поддерживали победителя слишком слабо, нужно наставить на путь истины, а те, которые не поддержали его вовсе, нужно устранить. Связи между нейронами, выбравшими спать, укрепляются, а связи с нейронами, голосовавшими не за тот звук, ослабляются. Но бывает и так, что ребенок отчетливо слышит слово «стать». Связи между нейронами, поддерживающими «стать», укрепятся, а их связь с нейронами, выбиравшими ошибочное слово, ослабнет. В таких послевыборных перетасовках партии все больше разделяются, нейроны становятся еще более привязанными к ансамблям, которые они и так поддерживали, и все больше отделяются от тех, к которым относились прохладнее. От этого выборы становятся все более эффективными, и их итог становится очевиден еще в начале голосования. Детский мозг особенно пластичен и постоянно перестраивается, оптимизируя восприятие окружающей среды. За первые несколько лет жизни младенцы достигают огромных успехов в том, чтобы выделять отдельные слоги, превращая непрерывный поток звука в осмысленную речь. Это происходит благодаря постоянной реорганизации связей между нейронами. Но по мере того, как эти нейроны образуют устойчивые коалиции, различающие звуки, они становятся менее чувствительными к различиям между звуками, которые не фигурируют в данном языке. Нейроны будто выбирают из меньшего числа кандидатов на основании нескольких ключевых факторов. Способность младенцев реагировать на новый опыт изменением связей в неокортексе называется нейропластичностью. Мы прекрасно знаем, что она уменьшается по мере взросления, хотя в новостях и телепередачах научные данные представляют в несколько искаженном виде. Нам подают гнетущую перспективу того, как с возрастом нейропластичность уходит безвозвратно. На этом выстраивают рекламу компании, продающие товары для отсрочки неизбежного ухудшения памяти. Да, после 12 лет нейронные союзы вокруг знакомых звуков действительно упрочиваются достаточно, чтобы стало труднее заучивать новые виды слогов с той же скоростью. Поэтому начать учить китайский или хинди в 40 лет труднее, чем при погружении в языковую среду с детства. К счастью, взрослому мозгу и без таблеток, порошков и добавок хватает пластичности. По мере приобретения нового опыта связи в мозге постоянно преобразуются, чтобы улучшать восприятие, движение и мышление. Более того, если взглянуть за рамки базового восприятия, что мы видим, слышим, обоняем, к чему прикасаемся, что чувствуем на вкус, и перейти к высшим функциям оценки, суждения, решения задач, мы увидим, что мозг обладает удивительной пластичностью и результаты нейронных выборов оказываются весьма спорными. Представьте, что вы провели неделю в Дели за изучением хинди и хотите заказать в ресторане воды. Вы запомнили слово всего час назад, а оно уже потерялось. К сожалению, пока вы не наберетесь опыта, многие слова на хинди будут звучать для вас похоже. Клеточный ансамбль для нужного слова «паани» еще не обрел прочных связей, и в обилии конкурирующих вариантов многие нейроны не знают, на чьей они стороне. Это та же задача, которую мы решаем, пытаясь вспомнить более сложные впечатления, например, прекрасно организованный день рождения моей дочери в зоопарке Сакраменто. Чтобы добраться до того, что мы хотим вспомнить, нужно найти путь к нужным нейронным союзам. Но часто случается так, что союз, в котором скрывается нужное воспоминание, вступает в жесткую конкуренцию с другими коалициями, содержащими ненужное вам в данный момент воспоминание. Иногда конкуренция не так страшна, но если союзов много и воспоминания в них похожие, борьба может оказаться напряженной и безусловного победителя может так и не выявиться. В исследованиях памяти конкуренция между разными воспоминаниями называется интерференцией. Именно ее следует винить в большей части нашего повседневного забывания. Ключ к тому, чтобы избежать интерференции, формировать воспоминания, которые способны победить конкурентов, к счастью, это нам вполне по силам. Внимание и намерение. Представим себе сцену из повседневной жизни. Вы возвращаетесь домой, вставляете ключ в замок и открываете дверь, одновременно проверяя почту в телефоне. Стоит ступить на порог, как к вам кидается со слюнявыми объятиями жизнерадостная, недрессированная, недавно взятая из приюта собака. Из комнаты дочери грохочет музыка. В мозг ввинчивается привязчивая, нагруженная синтезаторами попсовая мелодия из 80-х. Едва держась на ногах, вы заходите в кухню, где мерзкий запах напоминает о том, что вчера вы забыли вынести мусор. Укол резкой боли напоминает, что нужно приложить лед к подвернутой пару недель назад лодыжке. Теперь, не оглядываясь, попробуйте вспомнить, где оставили ключи. Если вспомнили, что они остались в замке, прекрасно. Но если не получилось, знайте, вы не одиноки. Вы просто отвлеклись на все остальное. Натиск входящей информации загромождает путь к воспоминанию о конкретном событии. Хуже того, пытаясь вспомнить, куда подевали ключи, мы перебираем воспоминания о всех предыдущих местах, где их оставляли, и обстоятельствах, в которых это происходило, будь то накануне, на прошлой неделе или в прошлом году. Интерференции по горло. Именно поэтому чаще всего мы теряем вещи, которыми постоянно пользуемся. Ключи, телефон, очки, кошелек, даже машину. С учетом такой конкуренции, как нам вообще удается о них помнить? Представьте себе память в виде письменного стола, заваленного обрывками бумаги. Если на одном из обрывков записать пароль от онлайн-банка, то для того, чтобы потом его найти, потребуется немало усилий и удачи. Похожим образом дело обстоит и с попытками вспомнить. Если у нас образуется много воспоминаний, устроенных сходным образом, как те бессмысленные триграммы, которые заучивал Эббингаус, найти нужное воспоминание становится во сто крат сложнее. Но если записать пароль на ярко-розовой бумажке, он будет выделяться среди остальных заметок на столе, и найти его будет нетрудно. Подобным образом работает и память. Легче всего вспомнить самые приметные впечатления, потому что они выделяются на фоне всего остального. Как же создать воспоминания, которые будут выделяться в замусоренном сознании? Ответ. Внимание и намерение. Внимание — это способ, которым наш мозг расставляет приоритеты среди всего, что мы видим, слышим, о чем думаем. В каждый конкретный момент мы можем обращать внимание на множество вещей, творящихся вокруг. События из окружающей среды нередко завладевают нашим вниманием без спросу. В сцене, которую я описал ранее, вы, быть может, ненадолго обратили внимание на ключи, прежде чем столкнуться со всем, что нахлынуло на вас, стоило открыть дверь. Даже если стараться обращать внимание на самое важное, что необходимо запомнить, например, на ключи, которые понадобятся через час, когда вы спохватитесь, что опаздываете встретить близкого человека в аэропорту, это само по себе еще не значит, что образуется приметное впечатление, которое преодолеет интерференцию от всего, что ворвалось в поле внимания. Собачьи восторги, запах из мусорки в кухне, песня группы «Каджа Гугу» из комнаты дочери. Здесь в дело вступает намерение. Чтобы создать воспоминание, к которому потом удастся вернуться, следует намеренно направить внимание на конкретный объект. В следующий раз, прежде чем положить предмет, который часто теряется, например, ключи, отведите минутку, чтобы сосредоточиться на чем-то уникальном для этого времени и места, например, на цвете столешницы или стопки нераспечатанных писем рядом с ключами. Немного осознанного намерения, и мы сможем побороть природную склонность мозга приглушать память о том, что делаем регулярно, и создать уникальные воспоминания, у которых будет шанс выстоять против помех.